Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! В сегодняшней проповеди я хочу вам показать, что наш Господь Иисус, будучи в плоти на земле, был одиноким. А поскольку Он и в плоти оставался Богом, то мы можем сказать, Он был одиноким Богом. По ходу рассмотрения данной темы вы в этом убедитесь. Поэтому обратимся сразу же к Евангелию от Луки, глава 18, стихи с 31 по 34, и возьмем эти стихи за наш главный текст. Читаю это место Писания. «Отозвав же 12 учеников своих, сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все, написанное через пророков о Сыне Человеческом, ибо предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и оскорбят Его, и оплюют Его, и будут бить, и убьют Его, и в третий день воскреснет». Но они ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. В этом тексте мы имеем дело с третьим сообщением в Евангелиях о страданиях Господа Иисуса. Это значит, что Господь Иисус три раза предсказал своим ученикам о предстоящих событиях на Голгофе, что Он должен пострадать и умереть. Первый раз это было в Кесарии Филипповой, когда Иисус дорогою спрашивал учеников своих: «За кого почитают Меня люди?» Затем Иисус спрашивает также своих учеников, за кого они Его почитают. Читаю в Евангелии от Марка в главе 8 стихи с 29 по 31. Он говорит им: «А вы за кого почитаете Меня?» Петр сказал ему в ответ: «Ты Христос», и запретил им, чтобы никому не говорили о Нем. После этого следует первое сообщение Иисуса о Его страданиях в стихе 31. «И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». Интересен тот факт, что каждый раз, когда Господь Иисус сообщает своим ученикам о своих грядущих страданиях, Он наталкивается на их непонимание. Когда Иисус первый раз сообщил своим ученикам об этом, то Петр хотел Его уберечь или воспрепятствовать. Об этом читаем в стихе 32. Петр, отозвав его, начал прикословить ему. А когда Иисус во второй раз сообщил ученикам о своих страданиях и предстоящей смерти, то мы читаем о том, что они снова ничего не поняли и боялись спросить его об этом. Читаю Евангелие от Луки в главе 9 стихи 44 и 45. «Вложите вы себе в уши слова сии. Сын человеческий будет предан в руки человеческие». Но они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них, так что они не постигли его, а спросить его о сём слове боялись. Очень интересен тот факт, что сразу после сообщения Иисуса о своих страданиях и смерти, смысл которого они не понимали, а спросить боялись, они стали думать о том, кто же из них больший. Читаю Евангелие от Луки в главе 9, стих 46. «Пришла же им мысль, кто бы из них был больше». В этом мы видим большой контраст по отношению к тому, что Иисус сообщил им о себе. Господь Иисус сообщает своим ученикам, что Его ожидает в Иерусалиме, говорит о своих страданиях, о том, что Его глубоко волнует, что приводит Его в напряжение. Они все это слышат, но затем сразу переходят на свою тему, кто бы из них был больше. Этот вопрос их намного больше интересует, чем страдания Иисуса, которые ожидают Его в Иерусалиме. Как это должно было быть больно нашему Господу Иисусу? Все Его желание направить внимание учеников на свой путь страдания они не только игнорировали, но другими мыслями совершенно противодействовали мыслям Иисуса. Господь Иисус должен был принять к сведению то, что ученики Его не понимали. Они вообще не были готовы принять во внимание желание Господа Иисуса. Это третье сообщение о своих страданиях, упомянутых в нашем главном тексте, Иисус сделал ученикам на пути в Иерусалим. И как сообщают евангелисты Матфей и Марк, оно было учениками игнорировано. При этом в одном Евангелии сообщается, что мать Иоанна и Иакова, а в другом Евангелии они сами обращаются к Господу Иисусу, чтобы они в Божьем Царстве получили соответствующие позиции и должности. Почти то же самое, как и при втором сообщении Иисуса, при котором они между собой спорили о том, кто из них должен быть первым. Но теперь они ведут этот вопрос дальше и надоедают Иисусу, чтобы Он, можно сказать, дал им соответствующие должности министров, когда Он станет царем в Израиле. Это очень досадно, что и в этой ситуации Иисус наталкивается на непонимание учеников. Евангелист Лука выражает это непонимание учеников в главе 9, в стихах 47 по 55, посредством перечисления трех похожих формулировок. Этими формулировками он показывает нам бесконечное удаление сердец учеников от сердца Иисуса и от сердца Бога. Натолкнуться и познать непонимание своих учеников было для Иисуса очень горько. Так же, как об этом читаем в Псалме 68, стих 21, в котором мы прообразно видим нашего Господа Иисуса. Читаю этот текст. «Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог, ждал сострадания, но нет его». Утешителей, но не нахожу. Как важно и необходимо было бы здесь при сообщении Иисуса о своих страданиях понимание и утешение учеников, ибо при третьем сообщении Иисуса Он поведал ученикам не только о страданиях, которые Его ожидали, но и о высмеивании и издевательстве, которые Иисус должен претерпеть. В такой ситуации утешение и ободрение были бы для Иисуса очень приятными. Но в конечном счете Господь Иисус шел в Иерусалим совершенно одиноко, хотя Он был среди Своих учеников. Причина того, что они не понимали сообщений Иисуса, находилась не обязательно в их злой воле и мышлении. Очень метко мы читаем по этому поводу в первом послании к Коринфянам в главе 2 стих 14. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что всем надобно судить духовно. Поэтому человек в плоти не может понять дело Иисуса на Голгофе Интересен тот факт, что в Эльберфельдерской Библии слову «скрытое» имеется пояснение, что в принципе следует читать «закутывать», «окутывать». Поэтому мы приходим к интересному пункту. Павел говорит во втором послании к Коринфянам в главе 3 стих 15 в отношении Израиля, что до сего дня на их сердцах имеется еще покрывало, то есть их сердца еще окутаны. Читаю этот текст. «До ныне, когда они, то есть евреи, читают Моисея, покрывало лежит на сердце их». И далее стих 16. «Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается». И еще стих 13. «Моисей полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего». То есть Моисей закутывал свое лицо. Поэтому умы евреев и сегодня еще закутаны в отношении познания Бога и своего Мессии Господа Иисуса. Причина этого лежала в том, как мы об этом читаем в Евангелии от Марка в главе 14 стих 65. «И некоторые начали плевать на него, и закрывая, то есть закутывая ему лицо, ударять его и говорить ему: «Прореки!» И слуги били его полонитом». Люди уже тогда начали закутывать лицо Иисуса Христа, но одновременно и их лица были закутаны, чтобы они не познали Христа. В этом месте Евангелия от Луки уже немного выражен факт закутывания людей в плоти, которые выступают против Бога. Особенно это ярко выражено в отношении Израиля того времени. Люди постоянно приходят все ближе к тому, что они не понимают Божьи пути, что для них эти пути закутаны. В отношении этой истории мы читаем о Иакове, когда он сражался или когда он сражается у Иавока против Бога. В этом мы видим прообраз Израиля, который в 70-ю седьмину обратится через двух свидетелей к Господу Иисусу. Об этой истории Иакова мы читаем в книге «Бытия» в главе 32, стихи с 22 по 30. «И встал в ту ночь, и, взяв двух жен своих, и двух рабынь своих, и 11 сынов своих, перешел через Иавок вброд, и, взяв их, перевел через поток, и перевел все, что у него было». И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари. И увидев, что не одолевает его, не смог победить Иакова в упорстве его идолопоклонства, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра Иакова, когда он боролся с ним, и сказал: «Отпусти меня, ибо взошла заря». Иаков сказал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И сказал: «Как имя твое?» Он сказал: «Иаков», то есть евреи без Бога. И сказал: «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, то есть борцы за Бога, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Спросил и Иаков, говоря: «Скажи имя твое». И он сказал: «На что ты спрашиваешь о имени моем?» И благословил его там. И нарек Яков имя месту тому Пенуэл, ибо говорил он: «Я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя», или «выздоровела душа моя». Итак, если Израиль в духе будет видеть своего Мессию, Господа Иисуса, когда покрывало это закутывание будет убрано с их сердец, тогда Израиль как народ будет исцелен и спасен. Интересное обстоятельство мы находим в Евангелии от Марка в главе 10. Там в нескольких стихах мы читаем о том, что по поводу сообщения Иисуса ученики ужаснулись, стих 24 и 32, и изумлялись, стих 26. Пророчество в отношении изумления над Божьим рабом, Господом Иисусом, мы читаем у пророка Исаии в главе 52, стихи с 13 по 15. «Вот раб мой, — говорит Бог об Иисусе, — будет благоуспешен, возвысится и вознесется, то есть на кресте, и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен паче всякого человека лик его и вид его, паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление». Цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали. А в Псалме 118, стих 20, читаем по этому поводу. «Содрогается или трепещет или изумляется от страха твоего плоть моя, и судов твоих я боюсь». Итак, мы видим, что изумление находится в этой взаимосвязи. Изумление является симптомом того факта, что плоть человека не может следовать за мыслями Бога. И речь здесь идет о том, что плоти пришел конец, что пришел конец служению в плоти, что от плоти следует избавиться. Плоть ведет к тому, что ученики не могут понять того, что Иисус сообщает им о своих страданиях и смерти. И это сообщение вызывает у них изумление, потому что все выходит за границы того, что может охватить человек в плоти. Следовательно, боязнь учеников вытекает не из их трусости. По этому поводу направляю ваше внимание на поведение Петра. Когда в Гефсиманском саду враги взяли Господа Иисуса, то он сразу же схватился за меч, желая освободить Иисуса. Этот поступок Петра был для него действительно жизненно опасным. Следовательно, трусость не была причиной такого поведения учеников к Иисусу, что они его не понимали. В их поведении мы видим сущность падшей в грех плоти, самоутверждение, стремление абсолютно себя просадить. Ведь змей обещал людям в райском саду, что они будут как Бог. Об этом читаем в книге Бытия, глава 3, стихи с 4 по 6. «И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как Бог, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Вы будете как Бог, но не как боги, как это место перевели переводчики русской Библии. И это «вы будете как Бог» вошло в плоть Евы и Адама. С этого момента плоть человека ставит себя в центр, ставит себя целью и масштабом, в то время как в соответствии с Божьими мыслями человек, это Божье творение, должен быть полностью для него, для его цели. Но плоть ищет себя. Плоть ставит себя масштабом, ищет свои собственные цели, но не Божьи цели. Иначе это и не могло быть, потому что все это является сущностью падшей в грех плоти. Самосохранение и самоутверждение принадлежит падшей плоти. В Ветхом Завете, в соответствии со служением плоти, это притязание в определенном объеме признавалось. а именно в том смысле, что для ветхозаветников в плоти стремиться к определенным целям было совершенно законным. Исполнение своих целей они могли находить в плоти на земле, поэтому владение имуществом, а также потомство являются в Ветхом Завете олицетворением жизни. В Новом Завете мы видим совершенно другой акцент. Сегодня при служении в Духе эти аргументы не являются олицетворением благословений, но благословение мы имеем особенно в духовных вещах, а именно в том, что мы восседаем со Христом на небесах, как читаем об этом в послании Ефесянам, глава 2, стих 6. «И Бог воскресил нас с Ним, то есть со Христом, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Многие дети Божии не могут этого даже охватить, правильно разместить и понять, потому что со служением в Духе они ничего не могут предпринять. Большая часть верующих мира сего знают путь ко спасению. Они знают, что покаяние является очень важным фактором, очень важным шагом в вопросе спасения для жизни вечной. Но к познанию того, что служение в Духе и хождение в вере содержит в себе духовные благословения, до определенной степени приходят совсем немногие верующие. Поэтому во многих поместных собраниях мы слышим проповеди со ссылкой на земное. Проповедники много говорят о социальных проблемах. Такая постановка вопросов в проповедях является заменой служения в Духе. Да, в Ветхом Завете Бог признавал притязание плоти через земные благословения и требовал для себя только десятину. Тогда человек должен был отдать что-то Богу, что-то ему приносить. А во всем прочем, человек мог стремиться к земным благословениям. Это было законно. Содержание в Духе гласит «все для Бога». Это имеется в виду в Евангелии от Марка в главе 2 стих 19, где Иисус говорит: «И сказал им Иисус, могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Не могут они в его присутствии поститься, потому что они служили еще в плоти. Но когда отнимется у них жених, когда Господь Иисус будет снова на небесах, тогда будут поститься в те дни». Да, поститься, как выражение служения в Духе, связано с воздержанием в отношении самореализации себя в этом мире. Служение в Духе требует быть полностью в распоряжении Бога, полностью служить Богу. Очень метко говорит об этом Святой Дух во втором послании к Коринфянам в главе 5 стих 15. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Все земное является для детей Божиих второстепенным, а наши обетования – это типично новозаветные обетования. Они гласят: «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 33. На основании сообщения в Евангелии от Иоанна, глава 4, стих 23, мы познаем, что служение в Духе – это действительно служение, которое может удовлетворить Бога. Читаю этот текст. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Это, собственно, другое выражение для служения в Духе. При этом мы, дети Божьи, оснащены Божьей любовью, излитой в наши сердца, согласно посланию Римлянам, глава 5, стих 5. Когда при покаянии Бог запечатывает нас Святым Духом, то Он одновременно изливает в наши сердца Свою любовь. Читаю этот текст. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. В этой подаренной нам Божьей любви мы можем в соответствии с Божьей волей любить Его и быть им возлюбленными. Бог желает быть возлюбленным этой любовью. Об этом мы читаем в первом послании Иоанна, глава 5, стих 1. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего, то есть Бога, любит и рожденного от Него, любит и других детей Божьих». А в первом послании Иоанна, глава 4, стих 19, мы также читаем о нашей взаимной любви с Богом. «Мы любим Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Не будем любить, а любим Его». Здесь мы видим, что Божья любовь является нашим оснащением, которое Бог нам дал. Именно в этом исполняется то, что Бог в Ветхом Завете требовал как заповедь. «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими». Второзаконие, глава 6, стих 5. Без Божьей любви, излитой в наши сердца, невозможно любить Его всем сердцем, потому что любовь плоти не является бескорыстной. Любить – это значит считать другого высшим себя, но любовь, исходящая из плоти, не способна на это. Теперь мы с вами понимаем, почему ученики не могли охватить и понять дело Иисуса на Голгофе и ужасались по поводу сообщения Иисуса о своих страданиях. Голгофа является концом плоти. Плоть человека, его самоутверждение, все это природное должно умереть, а для плоти это немыслимо. Но это необходимо, чтобы создать или освободить место для более лучшего, для нового творения и Святого Духа. Для плоти это непостижимо и недоступно. Так как Бог хочет, чтобы Его любили, то Он как в Ветхом, так и в Новом Завете символично говорит об Израиле и о Церкви Иисуса как о женщине. Бог хочет, чтобы люди Его любили. Со стороны ангелов это невозможно, потому что они стоят на совершенно другом основании, на основании послушания. Бог хочет, чтобы люди Его творение, Его любили. Но в Библии дословно так не написано, потому что мы должны это познать при исследовании Слова Божьего. Бог хочет, чтобы мы это охватили, потому что любовь бескорыстна, любовь является добровольной. Поэтому, если бы Бог требовал от нас любовь обязательным порядком, то эту любовь мы не могли бы Ему оказать. Отношение между мужем и женой отображает желаемое Богом отношение к своим искупленным. Он прежде возлюбил нас. Первое послание Иоанна 4:19. Поэтому в послании Ефесянам в главе 5, стихи 25 по 28, Святой Дух подчеркивает эти слова. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, то есть отделить от мира сего, очистив банею водною посредством слова, чтобы предоставить ее себе славною церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна, Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.